Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Этот выпуск программы посвящен Борису Немцову, которому 9 октября исполнилось бы 56 лет. Это первый его посмертный день рождения. И мы вспоминаем Бориса с человеком, который, наверное, знал его лучше, чем кто-нибудь другой, не считая, наверное, мамы. Его жена, его вдова, мать его старшей дочери, Раиса Немцова, сегодня в гостях у нашей программы.
Раиса Ахметовна, здрасте, дорогая.
Добрый вечер.
Очень рады видеть вас.
Очень приятно, взаимно. Спасибо, что пригласили.
Я оговорюсь, что мы записываем эту передачу за несколько недель до дня рождения Бориса Ефимовича, потому что Раиса Ахметовна уезжает и 9 октября встретят не в Москве. Я объясняю это обстоятельство, потому что мало ли какие события, связанные с расследованием убийства Бориса Ефимовича, могут произойти в этом интервале между записью передачи и ее выходом в эфир, и они останутся за пределами нашего сегодняшнего разговора. Но, впрочем, разговор наш я хотел бы в первую очередь построить вокруг молодых лет Бориса Немцова, когда он был беззаботен, счастлив, жизнь его шла только по восходящей, и ничего не предвещало такого ужасного финала. Об этих его молодых годах мы ведь мало что знаем на самом деле. Девятого октября Борису Немцову должно было исполниться 56 лет. Он родился в Сочи, погиб от пули наемного убийцы в Москве, с которой были связаны последние два десятилетия его жизни, и на их протяжении судьба сперва вознесла его на вершину славы и власти, а потом превратила в гонимого оппозиционера, беззаветно, даже безрассудно смелого оппонента Кремля. Но лучшие, к тому же самые долгие годы короткой немцовской жизни, были связаны с Нижним Новгородом. Здесь, тогда еще, впрочем, в городе Горьком, он вырос на руках души в нем нечаявшей мамы, закончил школу, институт, проявил себя как подающий большие надежды ученый-физик, а потом и подающий большие надежды молодой политик. Да что там подающие надежды? Здесь он превратился в надежду российской политики, символ эпохи невиданных перемен и больших, увы, не оправдавших себя в дальнейшем ожиданий. Здесь, в Нижнем, Борис Немцов встретил свою будущую жену Раису. Здесь родилась его дочь Жанна. Одним словом, в Нижнем случилось едва ли не все самое лучшее, что было в этой короткой и яркой жизни. И никто, конечно, не знал его в эту счастливую пору, пору взлета, лучше и ближе, чем Раиса. Кажется, она никогда не выступала публично с воспоминаниями о Борисе, никогда не давала интервью. А вот на радио «Свобода» накануне дня рождения Бориса Ефимовича пришла. Рай, ну, во-первых, если позволите, я буду вас называть по имени исключительно. Первое, что я хотел бы вас спросить, с каких лет вы его знаете, когда вы познакомились-то и как?
Мы познакомились, когда мне было 26 лет, а ему было 23. Я была старше на 3 года.
Была даже старше, да?
Да, я старше
его. И так его вела по жизни за руку?
Ну нет, я так не могу сказать. Мы познакомились. Это было весьма прозаично в столовой, в очереди. В Нижнем Новгороде есть Кремль, а в Кремле различные административные здания.
Да, помню.
Горкомы, обкомы, а при них были столовые. И после двух туда пускали людей с улицы.
Простые люди.
Ну да. Там можно было дешево и достаточно неплохо поесть. И молодые люди, и мои девушки из библиотеки приходили туда обедать после двух.
Вы работали в библиотеке?
Я работала в библиотеке, Боря работал младшим научным сотрудником в научно-исследовательском радиофизическом институте.
Ага. Вот. Мы поговорим об этой стороне его, об этой части его жизни. Ну и что, это была такая любовь с первого взгляда?
Нет, это не была любовь с первого взгляда.
Была история долгого ухаживания?
Нет, это была весьма такая простая история. Мы стояли в очереди, к нам подходили молодые люди. Мы общались много, обсуждали что-то, веселились, балагурили. И это было приблизительно ну, не знаю, полгода, а может быть, даже год. Мы просто общались. Но, естественно, Боря, он не мог не привлечь к себе внимания. Он зашел в столовую, и, ну, все девушки ахнули.
Да.
Высокий, яркий, красивый молодой человек с огромной кудрявой шевелюрой и с бородой.
И борода у него даже такая.
И была борода.
Уж таким точно его никто, кроме вас, не видел и не помнит.
И мы с девушками прозвали его Бородой. И каждый раз, когда кто-то был в столовой, и другие спрашивали, а кто-то не был, был ли Борода, мы его обсуждали. И только потом мы познакомились в очереди.
А долго он эту бороду носил?
Однажды он пришел без бороды. Девушки немного разочаровались. И мы стали обсуждать, что лучше, борода или без бороды. Но все-таки пришли к мнению, что без бороды лучше.
А когда четко определилось, что его выбор такой пал на вас?
Нет, ну, один раз я поняла, что я ему симпатична. Но дело в том, что он был не свободен. Да. И, вероятно, случилось так, что они расстались со своей девушкой.
Из-за вас, то есть разлучница?
Нет, это неправда.
Нет,
неправда? Нет, совсем нет. У меня не было никаких шансов, я считала, потому что я была старше. И я считала, что с таким мужчиной, как Борис, невозможно построить каких-то серьезных отношений.
Когда это ваш взгляд на него изменился?
Ну, так случилось просто. Он предложил мне съездить на выходные в Москву. А я согласилась. Но это не означало, что эти отношения могут быть серьезными. Но, тем не менее, так случилось.
В Москву съездили, смотрели город или друзья?
Нет, у Бори жил отец в Москве.
Да, конечно.
И брат. И мы почему-то остановились у них.
Ну, то есть уже это уже были почти что смотрины, считай, да?
Это не были смотрины, но отец решил, что это смотрины.
Ага, и как, одобрил?
Мне трудно сказать.
А какие у Бори, кстати, были отношения с отцом?
Нормальные отношения, отец принимал участие в его воспитании, они каникулы проводили у отца, отец им гордился. Вот, отца он тоже.
То есть, в общем, нельзя считать, что он вот вырос в такой, в каком-то в несчастном смысле слова, неполной семье. Отец как бы следил за ним.
Нет, семья, конечно, была неполная, это естественно. Матери было очень тяжело, потому что двоих детей нужно было поднимать, давать им образование. И не хватало денег, естественно.
Жили очень скромно, да?
Жили очень скромно, да. Но отец, тем не менее, помогал каким-то образом и на каникулы брал детей в Москву.
Вот. А когда к маме он вас отвел, показал?
Ну, с мамой мы тоже достаточно быстро познакомились, потому что она была врачом, а у меня случилась какая-то проблема с ногой. Вот, и все состоялось.
Какое совпадение.
Но проблема была простая, потому что Боря был очень спортивный, и своих девушек он заставлял заниматься спортом. Но меня не нужно было заставлять. Ага. Мы много бегали.
Вот оно.
И однажды я потянула ногу, и пришлось познакомиться с мамой. Такая история.
Мама ведь, но мама в нем души не чаяла, да, насколько я
понимаю? Мама очень любила.
Была ли вот тут уже, ну и не в этот момент, но в дальнейшем, какая-то с ее стороны такая ревность?
Я не чувствовала.
Как ваши отношения вообще сложились с мамой?
У нас были хорошие отношения.
Хорошие отношения, да?
Мама очень умный человек. Она понимала, что нельзя портить отношения с подругой своего сына, чтобы не испортить отношения и с сыном. Поэтому мама очень умная женщина. У нас были прекрасные отношения. Не могу сказать, что они были... Мы с ней, ну, наверное, по характеру немного похожи. Обе такие достаточно жесткие.
Ну да.
Но тем не менее у нас были нормальные хорошие отношения.
Эти годы, это значит начало 80-х, самое начало.
Да, 80-х это было начало 80-х, да.
Такое начало расцвета застоя. Вот могли вы тогда себя представить. Ну, во-первых, что скоро так все переменится, не станет Советского Союза. Вообще, что какие-то произойдут, какие-то грандиозные перемены, а что и что Боря ваш сделает такую потрясающую, даже не хочется употреблять слово «карьера», оно какое-то такое очень замыленное, но такой колоссальный взлет.
Нет, конечно, я себе этого не представляла. И вообще я себе картинку, в принципе, нарисовала.
Так.
Потому что я понимала, что Боря очень талантливый человек.
Угу.
Не то, что я это понимала, а об этом говорили все. Боря очень талантливый физик. Характеристики разные от его коллег были. Блистательный, крутой, на грани гениальности.
Угу.
И я понимала, что у этого человека есть будущее. Я понимала, что он в науке достигнет неких успехов. Ну, естественно, там, ну, как вы понимаете, что может быть там кандидатская, докторская, профессор и так далее.
Вы ему, как бы, так сказать, предвидели его какое-то блестящее будущее.
Я считала, что... Ну, не блестящее, я считала, что он сделает карьеру, он станет очень... таким ученым, ну, может быть, не великим, угу. Но все-таки
крупным. Настоящим ученым. Забегая вперед, когда значит, он пошел по другой стезе, вот вам было жалко, что он оставил именно научную эту карьеру?
Да, было жалко. Серьезно? Я была против.
Серьезно?
Да. Я была против.
Почему?
Но мне, во-первых, жалко было, что он заканчивает свою научную деятельность, это раз.
Угу.
А во-вторых, меня совсем не привлекала публичная деятельность.
Угу.
Вот. Это его, наверное, она привлекала, потому что открылась эта новая ниша.
Ну, конечно.
А с его сумасшедшей харизмой, конечно, он не мог не пойти туда. Ну и, собственно, делать было нечего. Препятствовать я не могла. Это его выбор. Но, в принципе, я как пыталась, как могла, так пыталась отговорить его.
Все-таки отговорить пыталась, да?
Я пыталась отговорить
его. А вот еще до того, как открылась эта ниша, как вы сказали, то есть началась активная вся эта фаза перестройки, он был таким как бы социально активным, политизированным человеком, или он был ботаником?
Нет, он, конечно, очень активный человек.
Угу.
Вот вышла его книга как-то, она называлась «Исповедь бунтаря».
Да.
Вначале мне это название показалось, ну, несколько таким надуманным, а потом я подумала и решила, что, ну, в принципе, это правда, потому что я вспомнила вдруг, что он не вступил в комсомол. А потом мама рассказала, что когда он закончил школу с золотой медалью, то ему дали характеристику. Характеристика была прекрасная, но конец был такой. Политически неблагонадежен.
Прям не было ничего себе так,
да,
вот самое,
мама
впечатать.
Мама схватилась за голову и побежала в школу разговаривать с классным руководителем и говорила ей, что с такой характеристикой он не попадет ни в один вуз.
Да, хоть у него будет 10 золотых медалей, но неблагонадежен.
Она не хотела исправлять, но тем не менее мама уговорила исправить это. Вот. И, собственно, вот он таким был активным.
Он был активным, и он был, опять же...
И все-таки не в системе.
Именно.
А все время против системы. Всегда против
системы. Вот он и в книге, в этой замечательной, которая у меня лежит на столе, с его замечательной дарственной надписью, книга действительно очень хорошая, он и в книге об этом пишет, что он, в общем, по духу своему всегда был таким нонконформистом.
Да.
Он всегда был оппозиционером.
Это правда.
Угу.
Это правда. Он всегда был оппозиционером. Даже в тот момент, когда он был губернатором, депутатом, все равно он, ну, будучи в системе власти, да, все равно он поступал часто наперекор.
Да.
Ну, например, что значит вот эти 1 000 000 подписей, которые он собрал против войны в Чечне? Это было неприятно Ельцину, вы же сами понимаете. И после этого у Бори были натянутые отношения с правительством, естественно. Вот, поэтому, в принципе, он всегда шел наперекор?
Он шел наперекор, он был, это выражение так несколько скомпрометировано в ту же известную пору перестройки, но он действительно был человек, который не поступался принципами.
Ну да, но он как-то говорил, что его взгляды в течение многих лет не изменились. Но я считаю, что да, его взгляды не изменились.
Он а вот он сам,
прежним.
Борис Немцов, каким вы его знали тогда, начиная с момента встречи в столовой и вот вообще на том раннем отрезке, и Борис Немцов, каким мы знали его уже как такую политическую звезду первой величины в Москве. Это два разных человека или, в общем, это один и тот же абсолютно человек?
Нет, ну, наверное, есть были какие-то изменения, не знаю. Вы знаете, для меня его московская жизнь и вообще моя московская жизнь, она как во сне. Я ее даже не хочу вспоминать.
Сумасшедшая харизма – это что вот было у него в большей степени от интеллекта, от уверенности в себе, от просто от его какой-то, так сказать, красоты физической? Как вы считаете?
А я думаю, все вместе.
Все вместе, да?
Все вместе. Красив, умен. И умение общаться. Причем умение общаться со всеми слоями населения. Редко, когда у него не получалось общение, очень редко. Но, в принципе, он со всеми мог найти общий язык.
И это он сохранил, что называется, навсегда, до конца жизни.
Да,
он поднялся
навсегда
на самые вершины, потом с них спустился. Но говорить он действительно умел с любым, при этом совершенно не показывая того, что он, как-то так сказать, беседует с народом и как-то подстраивается под народ.
Да.
Он был абсолютно действительно естественным, органичным человеком.
Органично было, это правда.
Вот
это я называю харизмой.
Понимаю. Да. Замечательное какое определение харизма.
Да.
Заставляет как-то вообще задуматься, что называть, потому что, ну, действительно, очень здорово сказал.
Очень здорово.
Да, но внешность, она тоже, ведь это же, знаете, как бывают люди, актеры бывают красивые, да, но таланта нет. Он выходит на сцену, и никакой красоты не видно.
Да, это правда.
Особенно это с женщинами-актрисами бывает.
Более талантливый человек.
Более талантливый был человек, и он был чрезвычайно какой-то артистичный человек.
Это правда.
При этом всегда, как мне кажется, он умел менять образы, он умел приходить на тот же эфир, то в какой-то, значит, такой майке, футболке с митинга. При этом он говорил, было понятно, за ним шел этот, как бы, так сказать, шлейф, этот образ весь самого митинга. Или он приходил на крахмаленной белой рубашке исключительной, в исключительно сидевшем на нем пиджаке. То есть он действительно, помимо всего прочего, был такой артист. Мне кажется, в самом лучшем смысле слова, не в смысле фальши, не в смысле игры какой-то, так сказать, смены масок и образов, а вот в том самом, о чем
правда
вы сказали, о харизме, его совершенно сумасшедшей и совершенно бешеной. В годы, естественно, своего рассвета, я его уже знал в годы рассвета, он производил впечатление человека без комплексов. А на самом деле были у него комплексы?
Я думаю, что не было. Он действительно человек без комплексов.
Он человек без комплексов. Это тоже редчайший ведь случай, да?
Это редкий, да. Это редкий случай.
Хотя в тех же своих воспоминаниях он пишет, что в детстве там он кто-то, как первая девочка, к которой он подошел, сказала ему, что она с рахитами не танцует. И после этого он занялся там и спортом.
Ну, может быть, ну да, это было. Но все-таки я думаю, что нет.
То есть даже тот Борис, с которым вы познакомились, уже у него комплексов не было. Он был человек абсолютно такой, уверенный в себе.
Ну, с такими мозгами и с такой внешностью иметь комплексы, знаете, это сложно.
Правильно. Ходил такой слух, как говорится, за что купил, за то и продал, что он любил играть в карты.
Первый раз слышу.
Серьезно?
То есть ненавидел карты.
Что вы говорите?
Абсолютно.
А какие у него были вот такие вот увлечения, помимо того, что он увлекался вами и спортом?
Ну, мною, может быть, увлекался, еще кем-то другим увлекался. Спорт, в основном спорт.
В основном спорт, да?
В основном спорт. В принципе, Боря увлекающийся человек. Он находит себе дело в жизни, и этому делу посвящает себя целиком. Вначале это была наука. Вот здесь он себя посвящал просто целиком. Это была любимая работа, где любимый теоретический отдел, где были его коллеги, с которыми было о чем поговорить. И когда он возвращался домой, он разговаривал в основном о физике. Он рассказывал о своих работах, о семинарах, которые...
Вам было интересно, все-таки
Дело в том, что это специфическая область. Но у Бори был еще такой талант. Он сложные вещи мог рассказать очень простым, доступным даже для меня языком. Я понимала, чем он там занимается в этот момент. А потом я хороший слушатель, потому что если человек рассказывает, ему нужно слушать.
Это точно.
Вот. Поэтому я слушала, мне было интересно, чем он занимается, какие у него успехи, о чем он докладывает на семинаре. Зачем он ездит в Москву, потому что он часто ездил в Москву на семинары к Виталию Лазаревичу Гинзбургу.
Который, насколько я знаю, его ценил как молодого ученого, да?
Да, это правда, и поэтому приглашал его на семинары. Это тоже были очень интересные семинары, после которых он мне тоже много что рассказывал. Вот. Ну, это была такая творческая научная дискуссия.
И, между прочим, вот это его умение говорить понятно о непростом, о сложном, оно ему очень пригодилось как политику.
Естественно.
Он оратором был. Я совершенно не хочу, чтобы программа превратилась в такой елей сплошной, но мы действительно говорим об очень ярком, очень незаурядном человеке, и он был блестящим оратором. На самом деле, так я перебирая в нашей политике, вот по яркости именно ораторского какого-то таланта и мастерства, я мало кого могу с ним рядом поставить. Он в той же книге, нет, это в, если не ошибаюсь, в «Провинциале», он называет самой большой удачей своей жизни это рождение дочки.
Ну, да,
это,
наверное.
Что это было такое для него тогда? Он дочку хотел?
Ну, в общем, да. У нас был такой разговор, кто родится, мальчик или девочка. Он хотел девочку, потому что если девочка будет глупой, то это нормально, но будет красивой. А вот если мальчик будет глупым, то это будет нехорошо. Поэтому мы хотели девочку, родилась девочка. Но девочка получилась и красивой, и умной.
Да, девочка получилась замечательная. Да, девочкой все получилось. Очень здорово. Почему? А почему назвали так? Жанна?
Жанна? Это очень странно.
Какая-то есть такая история у твоего имени?
Нет, история есть. Мы обсуждали два имени. Анна или Яна. Это обсуждалось, потом Боря пошел регистрировать ее, и когда он вернулся со свидетельством о рождении, там была Жанна. Я просто посмотрела, подумала, почему Жанна. А я, говорит, совместил Анна, Яна, получилась Жанна.
То есть
вот
это,
так у Жанны...
То есть это его самостоятельное такое
абсолютно
было?
Абсолютно самостоятельное решение.
Окрестил ее.
Это никогда не обсуждалось.
Чем он вам обязан вот, в плане формирования личности, и чем вы ему? Вот можно это как-то
определить? Чем он мне обязан? А я ему не мешала. Я, конечно, не дала полную свободу, но тем не менее, когда он начал заниматься политикой, этим делом, то я, конечно, дала свободу абсолютно. Вот. Я не мешала и, собственно, этим и помогала.
А на вас он в чем больше всего повлиял?
Ну, на меня влияние, ну, просто с Борей было, для меня жизнь с Борей была необыкновенно яркой. С ним никогда не было скучно. С ним было весело и интересно. И я хочу сказать, что это, для меня это лучший спутник по жизни. Я пробовала найти себе другого спутника жизни, но поняла, что нет.
Да, но это бывают такие мужчины, после которых все остальные
кажутся...
Хотя
многие говорят, что с ним, наверное, сложно. А мне казалось всегда, что с ним очень легко.
Как интересно. А вот так можно сказать, кто на кого больше повлиял? Кто кому больше дал? Или это трудно?
Нет, это трудно.
Ну а теперь вот его политическая карьера. Поддержали его вы, когда он решил заняться политикой?
Нет, я его не поддерживала в этом, но и не мешала.
И не мешала. Но все-таки, когда уже он в этом твердо определился...
Значит, он попробовал себя первый раз в союзном парламенте, у него не получилось, и потом он мне пообещал, что он больше этим заниматься
Серьезно?
Не будет. Да.
А вы от него требовали этого обещания?
Ну, я все-таки просила его.
Ага.
Я не помню, уже требовала я этого или нет, но тем не менее я об этом просила. Но потом его коллеги и друзья его все-таки уговорили. И когда произошла эта трагедия, мне один из родственников написал: «Рай, прости за то, что мы тогда втянули его в политику». Вот так.
А когда он стал известен и популярен в городе?
А в городе это уже 89-й год, когда...
Но до еще всяких его до выбор... избраний.
До избраний, до выборов в союзный парламент. Угу. У нас строилась первая тепловая атомная станция под Нижним, в черте города. И по этому поводу шла дискуссия. Ну, это было еще после аварии на Чернобыльской АЭС. Тепловая станция, это впервые был этот проект, и не было аналогов во всем мире. И тогда его мама первая сказала, что: «Боря, ты должен этим заняться. Нельзя, чтобы в черте города строилась такая станция». И она первая вышла на улицу, стала собирать подписи против строительства атомной станции. И Боря присоединился к этому. Начала дискуссия в прессе и на телевидении. И к тому же он по этому поводу взял интервью у Андрея Дмитриевича Сахарова по поводу этой станции. Но результатом чего было, эту станцию все-таки не построили.
Вот про карты спросил, оказалось, что это полное, что называется...
Я играю в карты, мой муж никогда.
Никогда не играл. А такая, но это правда, он сам писал в той же исповеди бунтаря, так что это, видимо, правда, что когда он в 91-м году стал губернатором, то его предшественник, а потом он стал, этот человек, Скляров, он был предшественником в качестве, если не ошибаюсь, первого секретаря обкома, а потом он стал, после ухода Бориса, он стал губернатором. Ему посоветовал, ему сказал, что нужно с каждым директором завода и с каждым председателем колхоза, который есть только в области, выпить водки. И Борис последовал этому совету. Это было так?
На самом деле это правда. Потому что ему... Подождите, вот он... Он становится молодой губернатор, ему сколько? 30 лет, по-моему, или 31. 31 год. У него нет опыта хозяйственной деятельности. А что он делает первое? Он никого не увольняет. Он оставляет всю эту элиту рядом. Всех тех людей, которые занимались хозяйственной деятельностью до него. И, естественно, он должен был налаживать с ними отношения. И, естественно, он ездил по области, знакомился с главами администрации. Ну, это действительно было. Когда ты приезжаешь
в России, да, но
когда ты приезжаешь на границу некой области, то там тебя уже встречает машина, а на капоте уже накрыто угощение. Вот. И Боря шутил, что за этот год я чуть не спился. Это правда.
Вот это вот в тот период почти какое-то отеческое отношение Ельцина к Немцову. Вы это видели своими глазами, или это все-таки какое-то преувеличение такое?
Нет, мне кажется, он очень хорошо относился к нему. Мне кажется, ему нравился вот этот образ, знаете, высокий, большой, красивый мужчина.
Ну, тем более, что своего сына не было. В чем-то они, хотя, ну, внешне они были в совершенно разной такой колористической гамме, но, тем не менее, оба крупные, оба настоящие такие. Мужчины, и в ту пору мне казалось, что Борис Николаевич так немного в Бориса Ефимовича, как в зеркало, смотрелся.
У меня тоже такое же ощущение было, да. Он искал, мне кажется, Ельцин искал вот именно таких преемников, если можно сказать, для себя.
И ведь тогда же он первый раз, кажется, в 94-м году, когда он приехал в Нижний, он и назвал Бориса преемником и так далее.
Да, я помню, у нас даже была фотография, Ельцин подарил свою фотографию, а подпись на ней была «Моему преемнику».
Ух ты!
Но
тогда... Сохранилась фотография?
Вот сейчас не могу сказать этого. Тогда мне Боря сказал: «Смотри, только никому не показывай».
Замечательно.
Я не знаю, сохранилась ли она. Может быть, и сохранилась, но только не у меня. Вполне возможно, потому что он, мне кажется, у себя ее хранил все-таки.
Что, как вы считаете, что разрушило, что подточило их взаимоотношения? Даже не по фактам мы помним, там, когда уже Борис стал работать в Москве, что-то получалось, что-то не получалось у этого правительства, пошли всякие там, так сказать, интриги и так далее. Но вот по существу, что, почему Ельцин как-то вот этому своему почти какому-то отеческому нежному отношению изменил в дальнейшем, а может и не изменил?
Я не могу вам это объяснить. Угу. Это слишком темная история, я просто ее не знаю.
Но Борис
я не вникала в
нее. Но Борис Ефимович, насколько я знаю, отношение к Ельцину такое совершенно безупречное сохранял.
Я просто думаю, что там эту проблему решали просто уже другие люди. Угу. Я так думаю.
Угу. Но смотри, Борис сам памяти Ельцина был как-то, так сказать, очень верен и относился к нему,
да,
очень
это правда.
Искренне, никогда о нем слов дурного
нет,
не сказал,
не говорил,
хотя все понимал, что произошло.
Он к нему относился очень нежно, скажем так.
Знаменитый визит Маргарет Тэтчер в Нижний.
Да.
На ваших глазах?
Да, на моих, конечно.
И это как было?
Ну, это было действо. Ага. Действо, это было странно, когда в Нижнем Новгороде приземляется частный самолет, из него выходит Маргарет Тэтчер. Было очень странно видеть это. А потом прогулка Маргарет Тэтчер по улицам Нижнего Новгорода, сопровождаемая толпой народа. Это тоже было очень странно все видеть.
Так все-таки немного все это подготовили, как Потемкинскую деревню, или нет?
Нет. Нет, все было как
все
обычно.
Все было как в жизни.
Ну, в принципе, город выглядел достаточно неплохо. Его немножко, центральную улицу, отреставрировали уже, и все. Прошла малая приватизация, появились частные магазины. В один из магазинов Тэтчер зашла. Магазин назывался «Сыры».
Сыры, да.
И купила там сыра.
И даже его отведала, кажется, и сказала, что лучше, чем Англия. Что, в общем, не трудно, потому что в Англии ужасные
сыры. Это я сейчас не помню. Но были уже рестораны, частные рестораны, которые они тоже посетили, некоторые из них. Вот, поэтому... Но, в принципе, все равно это была странная история, знаете.
Почему странная? Какой вы смысл вкладываете в это слово?
Как-то очень трудно увидеть, очень сложно было представить себе, увидеть в Нижнем премьер-министра Англии, бывшего, хотя в городе, который был все время закрыт, и вдруг визит именно в Нижний Новгород.
А вы знаете, я думаю, что она, может быть, она хотела такое повторить чудо Горбачева. Потому что она же тогда, когда-то она, это какой, значит, был год, она первая увидела в Горбачеве какого-то совершенно лидера нового типа советского, и об этом во всеуслышание заявила.
Ну, она также относилась к Боре.
Я с ним познакомился впервые летом 90-го года, когда я принял предложение Бориса Ельцина и стал вице-премьером российского правительства. И ушел из союзного правительства и стал вице-премьером российского правительства. И готовил ту самую известную программу «500 дней». А вот тогда я с ним познакомился. Но познакомился я с ним еще и потому, что он был очень яркий. Он был очень яркий, очень свободный, очень энергичный, очень молодой, очень веселый. А он был очень в хорошей, ну, поскольку был он очень молод, был в очень хорошей форме. Вот. Ну, и особенность его заключалась в том, что он был совершенно раскованный. В каком-то смысле он был просто символ эпохи. Вот его манера поведения, его отношение к окружающим, к жизни, к событиям, ко всему, она абсолютно гармонировала с эпохой. То есть он был абсолютно ее продукт. И это было настолько притягательно и настолько интересно, что с ним нельзя было не познакомиться. Потому что, ну вот это был просто вот человек, воплощавший себе все, что тогда происходило. И он был таким же светлым, он был таким же наполненный воздухом, свободой, ветром. Вот это был Немцов. После 91-го года, после путча, он был назначен губернатором. И это было, как вы можете легко догадаться, не совсем его работа. Но нужна была просто помощь, нужен был кто-то, кто будет помогать. Ведь картина, которую я увидел осенью 91-го года, когда приезжал к нему уже в качестве вице-премьера союзного правительства, которое было сформировано Ельциным и Горбачевым на последнем этапе, она же была удручающим. Он сидел в кабинете первого секретаря обкома, и там вообще не было даже просто людей никаких. Он был просто один. Ну, была какая-то девушка, которая хорошо к нему относилась. А к нему всегда девушки хорошо относились. Вот она ему там что-то приносила, чай там, ухаживала за ним. Вот, яблочко ему резала. Вот. А все, больше никого не было. Надо было что-то делать. Это же было не шутки, это миллионная область. Там миллион людей живет, там останавливались заводы, там останавливался газ, там были огромные заводы, которые строили подводные лодки в Нижнем Новгороде, океанские подводные лодки. Это же вообще фантасмагория, это где такое можно было увидеть, да? Их потом по Волге переправляли и так далее. И вдруг он остался ответственным, один, вот. А добрый Борис Николаевич его послал, сказал: вот, Боря, давай, вот, что давай, что давать-то, дать-то нечего. Я просто приехал к нему с несколькими своими коллегами, и мы у него жили там, и занимались всем. Мы сделали там одну вещь, которая интересна даже сегодня обсуждать. Мы сделали первый региональный займ. Вы же представьте, что такое 92-й год, деньги уничтожены, никто не знает, что будет, да? Вот. А мы сделали там займ. Что мы сделали? Мы купили нефть у соседей в Татарстане. А она все время... Да, ну, не нефть, а... Это уж я по сегодняшним меркам говорю, нефть. Мы купили горючее. То есть, собственно, горючее смазочное. И они оказались валютой. Они же росли в цене. Они же все время были нужны. А как их купить? Мы сделали займ. Мы собирали... Люди нам доверяли. Покупали немцовки, так называемые. Они так назывались, вы, может, не слышали, да, вот были такие, мы, там же фабрика Горзнака была, мы выпускали эти немцовки, вот на эти немцовки люди покупали их, брали их, мы брали деньги, на эти деньги покупали вот ГСМ этот самый, вот, делали резервы, эти резервы росли в цене, ну вот, сберегали людям деньги, мы эти немцовки можно было снова обратить, но уже по-новым, с учетом инфляции. Вот. Кроме того, там была сделана система социальных индикаторов, по которых мы следили, что происходит с самыми незащищенными слоями. Мы открывали там всякие столовые для людей бедных, которые могли просто прийти, ну, чтобы не было катастрофы. Вот. А еще там были программы, связанные с приватизацией, например. Борис был первый, кто убеждал Ельцина, что он хочет распродать там таксопарк в частное пользование. Или там грузовые автомобили передать в частное пользование. Это было еще до ваучеров. Это уже потом ваучеры все испортили. А это была реальная вещь. Это все были реальные вещи. Он был очень силен и очень хорош как губернатор одной из крупнейших областей Российской Федерации. И у него были колоссальные перспективы. А когда он приехал в Москву, это уже было другое время. Это уже было не то время, когда мы с ним познакомились. Это уже было время интриг. Это было время огромной коррупции. Это было время продажности. Это было время политических манипуляций. Это не 91-й год, не 92-й даже. Это уже был расцвет, это 97-й, это был расцвет вот всего этого. И его использовали, его просто использовали как ширму, как рекламу, как лейбл, как имя. Его просто использовали для прикрытия, собственно, ему даже мало что удавалось делать. даже не стоял, с моей точки зрения, вопрос там профессиональных вещей, а просто, поскольку был он очень популярный, то вот пользовались его популярностью для того, чтобы за его спиной делать все, что угодно.
Скажите мне, профессор, как вот вы оцениваете успехи Бориса Ефимовича как губернатора в Нижнем Новгороде? Много ему удалось по-настоящему сделать?
Я считаю, что да. Значит, Боря провел малую приватизацию. И провел ее достаточно честно, а именно через аукционы. Ведь не во всех городах действовали так, насколько я понимаю.
Конечно.
В итоге многие люди занялись, просто у них появилась частная собственность, у них появились магазины, склады там.
Это то, что не удалось в Москве, к сожалению.
Да.
Что хотел
вот
сделать,
это,
говорил Попов,
между прочим. Вот это, между прочим, удалось. Ну, наверное, были какие-то там, ну, недостатки, еще что-то. Но, в принципе, я считаю, что малая приватизация удалась. Вот. И поэтому... Кстати, я вот даже неделю назад с кем-то из бизнеса разговаривала в Москве, и они хотели когда-то внедриться в Нижний Новгород. Почему? Потому что там не было, как он сказал, бандюков. Но потому что было достаточно честно все организовано. Вот, приватизация, я считаю, прошла достаточно честно. Дальше. Была приватизация транспорта. Тоже. Ну, по-моему, тоже была успешная. А также была приватизация земли. Некоторые называют приватизацию земли не очень успешной. Ну, тут я не могу поспорить, может быть, хотя, когда я встретила какого-то человека, который стал фермером, он сказал, что благодаря Борису Ефимовичу все это произошло. Вот такие вот основные моменты были сделаны. А дальше он, насколько я понимаю, все-таки вывел область из дотационной, и она стала донорской. Это было. Дальше он построил дороги. Между прочим, на средства от приватизации по всей области были построены дороги, и до сих пор народ это помнит и говорят, и благодарны Немцову за то, что он провел дороги в область, ну, сделал дороги.
Основа основ, а тем более в России.
Естественно. Вот. Ну, конечно, как некоторые говорят, что он создавал некие мифы, и потом над этими мифами работал, превращая их в жизнь. Да. Это тоже было. Но тем не менее...
Ну, что ж, хорошо на самом деле.
Но это тоже...
Конечно.
А дальше...
Создается цель, которой дальше сам и стремишься.
Как сказал его пресс-секретарь, Нижегородская область – это была область непуганных журналистов. Полная свобода. Никто никогда никому не закрывал рот. Вот это была заслуга Бори.
Это же еще был период такого взаимодействия, очень плодотворного, хорошего, по-моему, с Явлинским.
Ну да, его. Они тогда делали такую программу, «Пролог» назывался, «Нижегородский пролог», да. Да, я думаю, это было... Сейчас я уже не могу вот точно сказать, это было из этой же серии, но может быть, да. Может быть, да.
И в любом случае очень жалко, что потом их... пути так или иначе разошлись, потому что, конечно, это оба они, это очень принципиальные люди,
ну,
настоящие
да.
такие интеллектуалы, которых российской политике как не хватало, так
я
и не хватает.
Я даже не понимаю, по какому поводу они разошлись, если честно.
Да, это уже и не поймешь. Ну, может быть, просто по тому поводу, по тому принципу, что двум таким медведям трудно было ужиться в одной берлоге. В любом случае, это очень жаль. Его, ваш переезд в Москву, вот опять же, он... в «Исповеди бунтаря», кажется, да, именно там, он пишет о том, что он, в общем, он считал своей ошибкой. Он написал так, что нужно было как можно дольше работать
да.
губернатором,
да.
а уж если переезжать в Москву, то на
уже...
должность премьера. А вот этот первым. Вот путь, который, который он избрал, который ему предложили, вот этот вот первый вице-премьер, он его назвал красивым и тупиковым.
Ну, это...
Вы согласны
я
с этой
оценкой? Я, в принципе, согласна, но мы же это обсуждали. Он же добивался того, что если я поеду, то только премьером. Но этого предложения не поступило. Почему он согласился все-таки поехать в Москву, мне тоже трудно сказать, чем было вызвано это решение. Ну, как он говорил, что меня уговорили, что я должен помочь Ельцину, что... Ну, много было всяких объяснений, но, тем не менее, шаг был неверный.
Да, вот тут какой-то такой жесткости и принципиальности, видимо, ему не хватило.
Не хватило, да. Ну, я не могу сказать, что Боря вообще был жестким человеком.
Он не был жестким, это уж точно. Вот. Это уж точно.
Он, к сожалению, не был жестким. Вот. На самом деле, это бы ему не помешало.
Да уж, и тут-то, конечно. Вот. Ну, между прочим, то, что спасло Елинского от этой политической ошибки. Он не соглашался никогда на должности этих каких-то первых вице-премьеров. Действительно, звучит громко, а оказывается в результате какой-то этот самый министр без
портфеля. Ну, Елинского результат тоже...
Какой главный его человеческий недостаток?
Ну, вот... Один из немногих, это, естественно, плохо разбирался в людях. Но я не знаю, жесткость – это недостаток. Все-таки вот
отсутствие жесткости.
Отсутствие жесткости – это недостаток или нет, мне трудно сказать. Но, наверное, в политической жизни это, наверное, недостаток.
В каком-то контексте, конечно, это недостаток. А какое главное его достоинство человеческое?
Добрый.
Доброта.
Не мстительный, не конфликтный. И человек, который не унижает людей.
Была тревога за Бориса, когда он перешел в оппозицию и стал все более резко высказываться, прежде всего, против
Путина. У меня была всегда тревога. Всегда.
И в благополучный его период?
Благополучный период нет. В этот период у меня была тревога. Сильная.
Вы пытались как-то его остановить, воздействовать
пыталась
на него?
Но поскольку мы очень редко встречались, мы встречались только по праздникам, дни рождения, Новый год, там где-то на отдыхе. Я, в принципе, пыталась убедить его в том, что ему нужно заняться чем-то другим. Пусть это будет публичная деятельность, например, преподавательская. Он говорит, я все уже забыл. Я говорю, этого не может быть. Ты можешь преподавать физику. Нет, это мое дело, и я этим буду заниматься до тех пор, пока у меня есть силы. Но это был даже...
Он никаких альтернатив для себя совершенно не рассматривал.
Это даже был даже наш последний разговор. За неделю до гибели мы все вместе ездили в Ярославль. Я, Жанна и Борис. И пока мы ехали в поезде, я ему опять-таки задавала вопрос. Ты когда-нибудь закончишь этим заниматься? Мне сказал, пока у меня есть силы, я буду этим заниматься.
У вас возникало какое-нибудь предчувствие, что все может кончиться так, как оно кончилось?
Я даже этому говорила об этом.
Я могу вас спросить... Да, извините, вы хотели что-то еще добавить, да?
Да нет.
Я могу вас спросить о том, как вы узнали о его гибели?
Я приехала в Москву в этот день. На следующий день должны были уехать с Жанной отдыхать. И... Мы легли спать, Жанна выключает телефон, а я не выключаю телефон. И мне позвонила моя подруга. И мы с Жанной проснулись и побежали на мост. Вот, мы были в Москве. Я была в Москве.
Рэй, вы верите в то, что его убийство будет добросовестно расследовано и что убийцы будут наказаны?
Ну, вы, наверное, слышали, что переквалифицировали из убийства по найму, убийство в личное место.
Да, на почве личное место.
По религиозным
мотивам, да. Это...
Ну, чушь полная.
Ну, это ведь все как переквалифицировали, так и еще могут 10 раз переквалифицировать. Вот я поэтому говорю в таком каком-то, ну, метафизическом смысле. Вот верите вы в то, что это произойдет или нет? Не исходя из сегодняшней политической реальности. Да.
Не думаю, что заказчик будет найден.
Положа руку на сердце, вы знаете, кто заказчик?
Ну, для себя, да.
Я вот ему для себя и для не себя собираюсь как поняла, бы да. дополнительный да. вопрос да. задавать.
Да.
А как сегодня его вспоминают? Вот после его гибели, как его сегодня вспоминают его в Нижнем Новгороде?
Ну, мы собирались тут на полгода. Сотрудники, ну, то есть люди, которые его знали, естественно, вспоминают хорошо. А многие уже просто выросли поколение, которое его просто не знает.
Даже так?
Конечно.
Даже так, при том, что это, в общем, самая яркая фигура, которая была ну, на протяжении последних 30 лет.
Нет, ну да. вы же понимаете, что последние там 10 лет у него был другой образ.
Ну да.
Какой создали образ, такой он и был.
Вас как-то не огорчает то, что жизнь и эти трагические события дочь вашу так или иначе все равно как-то выталкивают именно на политическую сцену?
Огорчает.
Вы этому препятствуете?
Не могу. Я не могла препятствовать. Понимаете, Жанна – это второй Борь по своей вот такой же харизме, по достаточно живым мозгам, по духу. Она близка Боре по духу, она на него очень похожа. И ее трудно остановить. Вот. Я не знаю, будет ли она политической, пока она не собирается этим заниматься. Ей нравится, в принципе, журналистская работа. Угу. Но общественной деятельностью ей все равно придется заниматься.
Ну, и конечно, это все в нашей, тем более, этой странной действительности, это все ну, уже да. так все как-то, так сказать, взаимопроникло и сплелось, ну, да. что да. не поймешь, где политическая деятельность, где журналистика, где общественная деятельность.
Да, общественная деятельность.
Все смешалось в кучу. Вот чисто фотографически. Борис ярче всего остался в вашей памяти. Вот, Борис, какого года, какого периода?
Боря физик.
Спасибо.
Это... Спасибо вам.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Борису Немцову, которому 9 октября исполнилось бы 56 лет, и которого мы вспоминали сегодня с его вдовой Раисой Немцовой. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю. В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.